الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Мы продолжаем с вами разъяснение хадисов, которые привел Яхья ибн Шарах ан-Науи رحمه الله تعالى в своей этой благодатной книге, которая называется 40 хадисов ан-Науия. И на прошлом уроке мы с вами разъяснили 26-й хадис, и сегодня, бидни Аллахи Тааля, приступим к изучению 27-го хадиса. Итак, Яхья ибн Шарах ан-Науи, рахималлаху тааля, говорит: «Анин Навас ибн Санана, радияллаху анху, анин Набия, саляллаху алейхи вассаляма, кал, альбирру хуснул хулук, валь итму ма хака фи нафсика, ва карихта ан ятталя алейхин нас». Раваху Муслим. Итак, передается от Навас ибн Санана, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: благочестие – это благонравие, а грех – это то, что шевелится в твоей душе, но ты не желал бы, чтобы это видели люди. Этот хадис передал имам Муслим. И также дальше ан-Науи, рахимахуллаху тааля, приводит другую версию этого хадиса, говоря: «Ва'ан Вабисат ибн Ма'бадин رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم передаёт от Уабиса ибн Маъбада, да будет доволен им Аллах, который сказал: однажды я пришёл к посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم فقال, и на что он сказал: جئت تسأل عن البر, ты пришёл, чтобы спросить о благочестии. قلت نعم, я ответил: да. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что истафти кальбака. Альбирру матмааннат илейхи нафсу, ватмаанна илейхи аль-кальбу. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: проси у своего сердца. Благочестие – это то, в отношении чего спокойна душа и в отношении чего спокойно сердце. Дальше говорит: «Валь-ифму махака фин нафси, ватараддада фис садри». А грех – это то, что шевелится в душе и колеблется в груди. «Ва ин афтака насу ва афтаук». Хотя тебе люди дают и дают различные фетвы. Хадисун хасанун. Хадис является хорошим. «Равайнаху фи муснадил имамейни Ахмад бни Ханбалин ва Дааримии рахимахум Аллаху Та'аля би иснадин хасанин». И дальше Науи, рахимахуллаху тааля, говорит, что их хадис является хорошим. И нам передали этот хадис в муснаде имама Ахмада ибн Ханбаля, а также в муснаде имама Дарими, да помилует Всевышний Аллах их обоих, с хорошим иснадом. Итак, этот великий хадис, который привел Ан-Науи, рахимахуллаху тааля, в этом своем сборнике. Этот хадис, как мы неоднократно с вами говорили, является из числа тех хадисов, о которых ученые говорят «мин джавами аль-калим». Из числа тех хадисов, которые являются краткими своими словами, но всеобъемлющими своим содержанием и значением. И ученые говорят, Аллаху ведомо это лучше, почему этот хадис является из числа «джавами аль-калим». Ученые говорят, что сердца людей, которые освящены светом веры и знания, различают, что является благочестием, а что является грехом. А все это является предположением, ванну, и не является убежденностью, якином. И человек может прибегать к предположению, если нет другого. Какие полезные моменты извлекаются из данного хадиса? Во-первых, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, употребил некоторые выражения в этом хадисе, как, например, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, употребил такое выражение, как «хака». А ученые толкуют это слово «хака» как «влияет на твою душу». То есть грех – это то, что влияет на твою душу и колеблется в груди. Вторая польза, которая извлекается из данного хадиса – эти два хадиса, если мы внимательно посмотрим на иснады этих хадисов, то мы увидим, что первый хадис, который передается от Науаса ибн Сам'ана, радиаллаху анху, когда он сказал, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: благочестие – это благонравие, и до конца хадиса, Этот хадис является достоверным, поскольку имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, привел этот хадис в своем сборнике. Что же касается хадиса Уабиса, Уабис ибн Ма'бада, а это второй хадис, упомянутый в данной книге, который сказал, что я пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал, и до конца хадиса, то этот хадис является недостоверным, как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, в своих комментариях на 40 хадисов Ан-Науви. Но даже если этот хадис второй не является достоверным, заменяет этот хадис два других хадиса. Первый хадис передает имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, с достоверным иснадом от Абу Тha'алаба Аль-Хушани, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аль-бирру ма сакана илейхи нафс, ватма анна илейхи л-кальб». Благочестие – это то, в отношении чего спокойна душа и в отношении чего спокойно сердце. «Валь-итму ма лам таскун илейхи нафс, валям ятма инна илейхи л-кальб». А грех – это то, в отношении чего неспокойна душа и в отношении чего неспокойно сердце. Этот хадис передал Абу Тha'алаба Аль-Хушани. И второй хадис, который также заменяет хадис Уабиса ибн Ма'бада, также передал имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, своим муснаде с достоверным иснадом от Абу Умамы, что однажды один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и спросил его о грехе, и на что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Махака фи нафсика». Грех – это то, что шевелится в твоей душе. وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. Даже если тебе дают фетвы, те, которые имеют право давать это фетву. И оба эти хадиса, как сказал Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, являются достоверными. Третья польза, которая извлекается из данного хадиса, обратите внимание, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аль-бирру хуснуль хулюк», что благочестие – это благонравие. И ученые говорят о том, что благочестие, у него есть два значения. Первое значение, когда мы видим слово «благочестие» в Коране и в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то имеется в виду благочестивое отношение к творениям Всевышнего Аллаха. Как, например, благонравие, благочестие к родителям, помощь нуждающимся и так далее. Это все входит в первое значение, а это благочестивое отношение к кому? К творениям Всевышнего Аллаха. Что же касается второго значения слова благочестия, «альбир», то ученые говорят, что любое повиновение Аллаху, любое подчинение Аллаху называется «альбир» – благочестием. Как, например, в Суратуль-Бакара, в 177 аяте Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'аля, говорит: «Лейс альбирра энтуаллю вуджухакум кибаля аль-машрики валь-магриби». Благочестие не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и на запад. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в последний день, в ангелов, писания и пророков. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. И дальше Всевышний Аллах говорит о том, что но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, ангелов, писания, пророков, кто раздавал имущество, хотя и сам любил это имущество родственникам, сиротам, нуждающимся, путникам, просящим и на освобождение рабов. И дальше Всевышний Аллах говорит: «Ва акама ссалата, ва ата заката, валь муфуна би ахдихим иза аахаду». А также благочестив тот, кто совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договоры после их заключения, «Ва сабирина фил баса и ва дарра и ва хин аль бас», проявлял терпение в горести и болезни и во время сражения. Это и есть благочестивый человек. И поэтому в этом аяте под словом благочестие имеется в виду любое повиновение Аллаху, как мы употребили второе значение. И на эти два значения, о том, что слово благочестие, бир, имеет два этих значения, указал Ат-Туфи, рахимахуллаху тааля, также Ибн аль-Муляккин и Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, все они об этом сказали в своих толкованиях на Арбаина ан-Нававия. Обратите внимание на один из моментов, который упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Джамия аль-Улум аль-Хикам». Он упомянул, что можно сказать такое, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, что бир, благочестие, это только лишь благонравие. А благонравие, оно охватывает всю религию. То есть ты либо проявляешь благонравие к Аллаху, субханаху ва та'аля, либо проявляешь благонравие к кому? К его творениям, к его созданиям. Как сказал Всевышний Аллах в сурату Аль-Калям, «Ва иннака ля аля хулюкин азим». Воистину ты обладатель великого нрава. Имам Муслим, рахимахуллаху та'аля, в своем достоверном сборнике передает хадис от Аиши, радиаллаху анха, что однажды ее спросили о благонравии пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, на что она сказала, «Кяна хулюкухуль Кур'ан», то есть его нравы были Кур'ан. И то, что Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, упомянул о том, что благочестие – это только лишь благонравие, а благонравие – оно охватывает всю религию, потому что человек проявляет благонравие как к Аллаху, так и его созданиям, то эти слова его являются сильными словами. Однако то разделение, которое мы упомянули ранее, оно более указывает на суть и значение данного выражения. Четвертая польза, которая извлекается из данного хадиса, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в этом хадисе, когда сказал «Аль-бирру хуснуль хулюк», благочестие – это благонравие, растолковал благочестие как благонравие. И здесь возникает вопрос, почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, растолковал благочестие как только благонравие? И не сказал, что благочестие – это то-то, то-то и то-то. И как сказал Ибн аль-Муляккин, рахимахуллаху та'аля, в своем шархе на Арбаина ан-Нававия, он сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, растолковал слово «благочестие» как «благонравие» с точки зрения того, что он упомянул наиважнейшую часть благочестия, поскольку наиважнейшая часть благочестия – это проявление благонравия. И это подобно словам пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадисе, который передал Абдур-Рахман ибн Ямар, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Аль-хаджу арафа» – «хадж» – «паломничество» – это «арафа», то есть «стояние на Арафате». Но эти же слова, они не указывают на то, что хадж ограничивается только стоянием на Арафате. Нет, так же и здесь. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что благочестие – это благонравие, это не означает, что благочестие, оно ограничивается только благонравием. И то, что упомянул Ибн аль-Муляккин, рахимахуллаху та'аля, это правильно, и это является истиной. Пятая польза, которая извлекается из данного хадиса, что в хадисе Науас ибн Сам'ана, в первом хадисе, а также в Абисат ибн Ма'бад, во втором хадисе, а также в хадисе, который упомянули мы, от Абу Тха'алаба аль-Хушани, а также Абу Мумама, приходит разъяснение или приходит упоминание тех признаков, которые указывают на то, что грехи бывают двух степеней. Или то есть признаки, которые указывают на грех, бывают двух степеней. Первая степень, которые извлекаются из этих хадисов, это такие признаки, как чувство беспокойства, которое грех оставляет в душе, и нежелание человека, чтобы о его поступке узнали люди. Эти два признака упомянуты вместе в хадисе Науас ибн Сам'ана, радиаллаху анху, и это первая степень, о котором говорят ученые. Вторая степень признаков, указывающих на грех, когда у человека всего лишь проявляется чувство беспокойства, которое грех оставляет в душе. И на это указывает хадис Абу Тха'алаба аль-Хушани, а также Абу Умамы, радиаллаху анхум. И также на это указывают слова Абдуллах ибн Мас'уда, радиаллаху анху, когда он сказал «Аль-Итму хавважу аль-Кулюб», что грех ранит сердца. И вот это Асар, который передается от Абдуллах ибн Мас'уда, радиаллаху анху, что под «хавваз аль-кулюб» можно перевести как «ранит сердца», или можно перевести как «грех» – это то, что охватывает сердца людей. В пользу или в довод приводил этот асар о том, что грехи на самом деле являются теми действиями, которые оставляют чувство беспокойства в человеке. И сердце является тем действием, на которое можно опираться в вопросе пояснения истины. Эти слова в доводе принимал кто? Имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля. И то, что мы упомянули о том, что признаки, которые указывают на грех, бывают двух степеней. Первая степень – это когда у человека сразу два признака содержатся, а второй – это степень, это только один признак. Об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, и на это указывают слова Ат-Туфия, а также Ибн Муляккина, рахимахуллаху та'аля. Шестая польза, которая извлекается из данного хадиса, будьте внимательны, то, что мы сейчас будем говорить. Если человек находит в душе какое-либо колебание или нежелание того, чтобы его поступок видели люди, то неправильно говорить о том, что это действие является грехом абсолютно всегда. Однако эти признаки, а это какие колебания в душе человека, в сердце человека, и нежелание того, чтобы его поступок видели люди, указывают на грех только тогда, когда они обуславлены определенными условиями, при наличии которых это деяние является грехом. И вот эти условия, которые мы с вами будем упомянем с вами, они взяты из разных слов обладателей знания, ученых с различных книжек. То есть нету в определенной книге, где бы все эти условия были написаны. Первое условие, когда вот это колебание в сердце человека, а также нежелание того, чтобы его поступок видели люди, будет грехом. Первое условие, ученые говорят, это отсутствие явного довода из Корана, Сунны и пути сподвижников. Ибо наличие явного довода, наоборот, обязывает нас следовать этому доводу. Ведь Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит: «Вама кана ли му'минин, валя му'минатин, иза кад Аллаху ва Расулюху амран, ан якуна лахумул хирату мин амрихим». Всевышний Аллах в Сурату Ляхзаб, 36 аяте говорит: «Для верующего мужчины и для верующей женщины нет выбора при принятии решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение». То есть, если ты видел какое-то деяние, и по отношению к этому деянию у тебя есть какое-то колебание в сердце и нежелание того, чтобы этот твой поступок видели люди, и на это деяние есть указание в Коране и в Сунне Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и слова сахабов, сподвижников, но у тебя все равно какое-то колебание, это не означает то, что это действие является грехом. Нет, если есть далиль, даже хоть у тебя есть колебания или нежелание совершить то или иной поступок, ты обязан совершить это. Почему? Потому что так решил Аллах и его посланник. И у нас нет выбора при принятии решения, как сказал Всевышний Аллах. И вот это первое условие упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, в своем шархе на Арбаин ан-Нававия. И это первое условие извлекается из слов шейха аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Маджму' аль-Фатава. Второе условие, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал в хадисе «Истафти кальбака», «Спроси свое сердце». И когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал «Ватмаэнна илейхи лкальб», «Благочестие – это то, в отношении чего спокойно твое сердце, а грех – это то, в отношении чего колеблется твое сердце», то под сердцем здесь имеется в виду озаренное сердце светом знания, светом имана и светом повиновения и подчинения Господу Великого Трона. Как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, в Шарх аль-Арбаин, а также Ибн аль-Муляккин. И это, то есть, извлекается из слов шейха аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в Маджму' аль-Фатава, и об этом упомянул Ат-Туфи, рахимахуллаху та'аля. Третье условие, и когда мы можем сказать, что то или иное деяние является грехом, если у тебя появилось колебание, нежелание, то мы говорим, что не следует обращаться или не следует обращать внимание на сердца невежественных людей, которые не озарены светом веры и светом имана. как об этом упомянул Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля. Ибо иногда ты можешь увидеть, как некоторые невежественные люди не принимают облегчения, которые одарил их Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля. Как, например, люди едут куда-нибудь в сафар, и некоторые люди говорят, что мы не будем сокращать намаз, или мы не будем оставлять желательные действия в сафаре. То есть не будем принимать вот эти облегчения, и начинают противиться указам Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, и облегчением шариата Всевышнего Аллаха. И вот эти сердца являются сердца, что невежественных людей, поэтому к таким сердцам не следует обращать внимание свое. И поэтому, если ты видишь такой человек, и у него колеблется в сердце что-то, и у него есть какое-то нежелание того, чтобы его поступок видели люди, на это не обращается внимания. Почему? Потому что он невежественный человек. То есть к таким сердцам не следует обращать внимания никакого. И к таким сердцам не применяется вот этот хадис, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Истафти кальбака» – «Спроси свое сердце». Четвертое условие, о котором ученые говорят, что если ты спросил какую-то фетву у какого-то ученого, то фетва, за которой не следует следовать, это та фетва, которая не основана на доводе, а основана либо на каких-либо предположениях или на каких-либо страстях собственной души. Что же касается той фетвы, которая была тебе дана неким ученым и которая основана на шариатском доводе, то является ваджиб тебе следовать за этой фетвой, как сказал об этом Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля. И поэтому мы говорим, что когда пророк Саусам сказал «Истафти кальбека», спроси свое сердце, если тебе дали фетву на основе довода, ты обязан это следовать. А если тебе что? Дали фетву, ты пришел к муфти и спросил ему какой-то фетвы, и он просто на основе своего предположения дал тебе какую-то фетву, и у тебя сердце, которое озаренно светом знания, имана, богобоязненности, подчинения Всевышнего Аллаха, не может принять эту фетву. Не по причине того, что он не привел довод, а по причине того, что он просто основывался на своем предположении или на каких-то страстях, на каких-то нововведениях, то ты не следуешь за этой фетвой, потому что она не основана на доводах. И пятое условие, которое ученые говорят, что к сердцу возвращается только тогда, когда присутствуют вот все вот эти четыре ранее упомянутых условий. И когда к сердцу возвращается? При выборе более правильного мнения, если нет иного подтверждающего довода. В этом случае ученые говорят, твой выбор основывается на предположении, на лом, потому что ты не можешь сказать, то, что раз ты опираешься на сердце, значит это якин, твердость. Нет, это является лом, предположение. А доводы указывают на то, что мы можем совершать деяния в соответствии с вонным, с этим предположением, как об этом упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Седьмая польза, которая извлекается из данного хадиса, здесь возникает вопрос. Какие шариатские доводы указывают на то, что мы имеем право возвращаться к нашему сердцу при наличии ранее упомянутых условий? Доводы являются следующими. Первый довод – это хадис Науас ибн Сам'ана, а также Абу Тха'ля бель-Хушани и Абу Умамы, о котором мы упомянули ранее. Второй довод – ученые говорят, что шариат Всевышнего Аллаха приказывает нас к одобряемому, совершать одобряемое, и запрещает нам совершать порицаемое. Что же касается одобряемого, то человек может узнать, что является одобряемым, так же, как он может узнать, что является порицаемым. Как, например, Всевышний Аллах в Сурат Аль-А'раф в 157 аяте говорит «Ваюхиллю лахуму ат-тайибат, ваюхарриму алейхиму аль-хабайт». Он дозволяет им благое и запрещает им скверное. А человек, он может понять, что является благим, а что является скверным. Потому что это является, входит в категорию чего? Входит приказ к одобряемому и порицание порицаемого. Третий довод, который ученые говорят, это эфар, который передается от Абдуллахи ибн Мас'уда, что он сказал «Аль-Ифму хавазур кулюб». Грехи, они что, ранят сердца или овладевают сердцами. И вот это указание на что? На то, что человек может возвращаться к своему сердцу и понять, то или иное действие нужно совершать или не нужно совершать. Оно является грехом или не является грехом. И четвертый довод, который упоминают ученые, что люди, они сотворены Аллахом на естестве, на единобожие, на фитре. Как это указывает хадис Абу Хурайры, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, каждый новорожденный рождается на своем естестве. И Всевышний Аллах сказал, поистине я создал моих рабов всех единобожниками. А затем пришли к ним шайтаны и сбили их с их религии. И вот эти все доводы, вместе собранные, как упомянул Ат-Туфи ибн Аль-Муляккин, ибн Тайми, ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, указывают на то, что мы вправе возвращаться к нашему сердцу при выборе более правильного мнения, если нет иного подтверждающего довода, но при наличии ранее упомянутых условий. И очень долго разъяснял этот вопрос ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, как это приводится в Маджму'аль-Фатава. Восьмая польза, которая извлекается из данного хадиса, ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, упомянул, что золотой серединой в вопросе возвращения к сердцу является не отрицать это, как это сделали Аль-Газали и некоторые ученые по основам фикха. Во-первых, не отрицать это, и во-вторых, не опираться на это абсолютно всегда. А прибегают к этому, то есть к чему? К возвращению к сердцу, когда нужно определиться, что более весомее и правильнее. И нет ничего другого, указывающего на то, что является более весомым и правильным. Тогда ты возвращаешься к сердцу. И вот это предположение, которое дает весомость одному из выборов, это и есть дон предположение. И Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, упомянул, что имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, дозволял такой вид использования доказательства, приведя в довод предание Ибн Абдуллах ибн Мас'уда, радиаллаху анху, который сказал, что грехи ранят сердца или охватывают сердца. Девятая польза, которая извлекается из данного хадиса, как ученые говорят, а это разъяснение величия такого дела, как благонравие. Десятая польза, которая извлекается из этого хадиса, что верующий, он должен бояться Всевышнего Аллаха и не совершать тех поступков, в отношении которых его сердце неспокойно, даже если ему дали какую-либо фетву. До тех пор, пока ему не станет четко, ясно и понятно, что в шариате на это есть довод из Корана, Сунны и понимания праведных предшественников. Одиннадцатая польза, которая извлекается из данного хадиса, это стремление сподвижников к познанию того, что является дозволенным, а что является запретным. Что является благочестием, а что является греховным. И на самом деле этот хадис является из числа тех хадисов, которые содержат в себе огромное множество польз. Но мы ограничимся только те пользами, которые упомянули на этом уроке. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.